Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии старший научный сотрудник Уотсоновского института международных исследований при университете Брауна Сергей Хрущев. Сергей Никитич Хрущев. Он сегодня у нас в гостях как автор книги «Реформатор» о своем отце Никите Хрущеве, председателе Совета министров СССР и первом секретаре ЦК КПСС. Вот, и я хотел бы поговорить с ним не только о том времени, о котором он написал книгу более чем в 1000 страниц, но и о каких-то параллелях, о модернизации при Никите Хрущеве и при нынешнем режиме Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Я думаю, что некоторые параллели тут намечаются. Я напомню нашим слушателям, что у нас есть для вопросов пейджер в Москве 660-1046, абонент радио «Свобода». Есть смс-сообщение, можно посылать на номер +7 903 743 2801 с вашими вопросами. И телефон прямого эфира, тоже мы его чуть позже включим, 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну что ж, я бы начал разговор с Сергеем Никитичем вот о чем. Сергей Никитич, мне показалось, что название вашей книги неправильное. «Реформатор» – это человек, который меняет весь уклад жизни страны, например. Да? Ну вот, например, Егор Гайдар. Да? Жила страна при социализме, теперь живет при капитализме, непонятно с каким лицом. Никита Сергеевич Хрущев, безусловно, пытался изменить жизнь Советского Союза, ну, так получалось, что своей волей он этот уклад социалистический, коммунистический, как хотите его называйте, спасал. Пытался и к этой советской машине пригладить такое человеческое лицо, дать ей некое ускорение. В общем, и за счет этого ускорения режим-то просуществовал значительно дольше, чем он мог просуществовать. Человек был все-таки активный. Итак, что вы мне скажете на это?
Ну, во-первых, я вам скажу, что название, если говорить академически, абсолютно правильно, потому что Егор Гайдар, он не реформатор. Егор Гайдар, так сказать, такой идеологически зашоренный книжный революционер. То есть он сказал, если... Я бы его скорее сравнивал не с Хрущевым, а с Лениным, хотя они совершенно разные люди. Один прочитал Карла Маркса и сказал, я сейчас сменю режим и сделаю что-то новое. Ну, и у него, в общем-то, получалось плохо, скажем. Пришел Егор Гайдар, сказал, Карла Маркса больше не любим, нам нужен Мильтон Фридман, будем по книжке все делать. Реформы по книжке не делаются.
И, тем не менее, они произошли?
Нет, произошла контрреволюция. При Ленине была революция. А я не сказал, что я что-то говорю, так сказать, против этого. Я просто чисто, так сказать, как сказать, структурно вам отвечаю. Это совершенно другой процесс. А реформатор – это пошаговое изменение данного социума, данной экономической системы. Я совершенно не согласен с теми, кто говорят, что та система была нереформируема до 17 года, что система до 91 года была нереформируемой. Любая система реформируемая, ее нужно попытаться сделать работающей эффективно.
Неужели вы до сих пор верите, что казарменный социализм можно сделать работающей системой?
Понимаете, когда вы говорите мне «казарменный социализм», мы с вами беседуем на уровне логики. Не логики, а лозунгов. Я своих студентам говорю, что мы должны говорить по существу. Когда Никита Сергеевич, вряд экономику, пришел к выводу, что централизованная система не работает, с 1957 года он начал децентрализацию. Вы просто еще эту часть книги не прочитали.
Возможно. 1000 страниц трудно одолеть за два дня.
И первое это было 100 совнархозов, районов, которые и упразднение министерств. Вроде дали им свободу, поработали получше. И выяснилось, что они копируют старую централизованную систему. Тогда, в 1962 году, так сказать, пообщавшись с разными учеными, с разными предложениями, Никита Сергеевич, так сказать, был очень активным человеком, он предложил, что давайте попробуем власть передать директору. Вот с директором заключим контракт на 5 лет, что он будет делать, какую часть прибыли он будет отчислять, ну, в переводе на современный язык, какой налог он будет платить, а дальше пусть делает все, что он хочет. И вот, например, таких было 3 совхоза во главе с Иваном Худенко, они за 1 год увеличили производительность труда в 7 раз, сократили свой персонал где-то раз в 5, и средний оклад совхозника был 500 рублей. Если мы говорим о логике этого трансформации этой системы, то дальше должна была последовать приватизация. Потому что
роспуск колхозов, например.
Ну, роспуск колхозов – это вопрос сложный, потому что в сегодняшнем капиталистическом мире, так сказать, основное производство сельскохозяйственной продукции сейчас находится в руках корпораций. Назовем их.
То есть, фермеров-то нет в США, где вы живете, разве?
Есть фермеры.
И кооперативы есть.
Есть фермеры, но когда я приехал в штат Айдахо и там выступал, то мне объясняли местные люди, что у нас теперь сельское хозяйство больше похоже на совхозы, чем на колхозы. Ну, возможно, и роспуск колхозов. Я, кстати, ни о чем не говорю. Я просто говорю, логика этого вела к этому.
Другой логики ни в Китае, ни в других странах, которые пошли на трансформацию так, как вы говорите, все равно отпустили коммуны, и другие страны избавились от этого ерма.
Вы мне что говорите, то, про чего я не возражаю. Просто Никита Сергеевич в то время вот планировал эту реформу, которую мне удалось осуществить. Она была похожа на реформу Дэн Сяопина, но только лет на 20 раньше.
Вот я тут с вами не соглашусь. Так далеко он не шел. Вы сами говорите, что он, и пишете, что он был против частно-собственнических инстинктов. А тут нужно было идти с использованием этих инстинктов, то есть как это было и в Польше, кстати говоря, где оставалось частное сельское хозяйство при так называемом социализме, ну и в Китае после 80-х годов.
Ну, понимаете, я, так сказать, вам поясню. Никита Сергеевич говорил, что для того, чтобы сделать экономику эффективной, производитель должен быть материально заинтересован. Он должен получать за свои деньги достаточную оплату. То, что происходит в любой системе, хотите, так сказать, в частной, хотите не частной. Повторяю, если вы передаете власть директорам, то директор не имеет права рисковать вашими деньгами, то есть не может, это получится то, что сейчас было в Америке, и об этом Хрущев не говорил. Логика говорит, либо мы идем дальше, будет приватизация, либо восстанавливаем старую централизованную систему, что сделал Косыгин в своей реформе, где он попытался объединить восстановление старой системы и дал часть свобод, которые предусматривались вот реформой Хрущева. Кстати, было очень интересно, до того, как Косыгин стал премьером, было 2 заместителя председателя министров. Засядько, который пробивал эту реформу децентрализации, и его оппонент Косыгин. Но когда Косыгин получил все это наследство, даже вот проект этой реформы был направлен Хрущеву в начале октября этой группой экономистов, которые работали при Госстате, а получил их, прочитал уже Косыгин, и он часть этих вещей урезанных объединил. Но нельзя объединить свободу производителя и восстановление министерств. Поэтому, несмотря на то, что 9-я пятилетка была самой эффективной, реформа зачахла. Понимаете, дело не в названии. Реформенный социализм, не социализм, так сказать, капитализм, свободный рынок, это все, в общем-то, достаточно пустые слова. Главное – содержание. А содержание, в общем, двигалось
Ну что ж, мы об этом поговорим чуть позже. После короткого объявления Сергей Хрущев продолжит разговор с нами в прямом эфире.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Можно ли считать российских миллионеров рабами существующего режима? Об этом говорим с журналистом Ильей Барабановым и правозащитником Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире с профессором Сергеем Хрущевым. Телефон плюс 7 903 743 2801, СМС. Пейджер в Москве 660-1046. Ну что ж, я продолжу дискуссию вот каким тезисом. Опять же, то, что я прочитал в вашей книге, меня привело вот к этим параллелям с сегодняшним днем. История деятельности Никиты Сергеевича Хрущева – это история жизни человека, который хотел как лучше, но не знал как. Он боялся, на мой взгляд, все-таки тронуть основу системы. И то, что он делал, это было именно то, что делает сегодняшняя власть, или, по крайней мере, декларирует. Это инновации без модернизации. Мы возьмем кукурузу, мы возьмем какие-то новые технологии, мы начнем делать какой-то замечательный бетон и строить пятиэтажки, хрущевки, мы там еще что-то сделаем технологическое, будем боронить по-другому, и жизнь принципиально изменится. Вот это вот позиция вашего отца как политика. В этом смысле получается так, что и как нынешние руководители, он, в общем, не очень понимал значение институтов. То есть институты не менялись. А технологии действительно он фонтанировал, это видно по вашей книге, он хватался за все новые замечательные технологии, иногда изобретал велосипед и вот бросался, так сказать, этими идеями.
Значит, велосипеды не сказал бы, а какие институты...
Как это? У вас в книге есть примеры, когда он брал вещи, которые уже были изобретены, ему казалось, что это великое открытие.
Ну, возможно. Какие институты вы имеете в виду?
Институты свободы, скажем так, свободы, освобождения человека. Человек все равно и в системе Хрущева оставался несвободным. Он был связан правилами вот этой лояльности новой веры в коммунизм, и он не мог идти навстречу частной собственности, он не мог пойти даже на те принципы, которые применялись при НЭПе, даже свободу торговли, например, дать. Так что здесь он был ограничен. А за технологии, да, за технологии он боролся. И нынешняя власть хочет побороться точно так же за новые технологии.
Понимаете, по-моему, вы немножко, так сказать, зашорены идеологически, потому что, если мы сравниваем свободу, которая была при Сталине, свобода, которая была для Хрущева, при Хрущеве была большой шаг вперед. Если мы говорим о институтах политических, то в то время уже зашел разговор о том, что в новой конституции нужно предусмотреть два срока нахождения у власти, постоянно действующий парламент, альтернативный...
Неужели еще и вторая партия какая-нибудь крестьянская?
Альтернативные выборы, и вы совершенно правы, зашла речь о второй партии, когда обсуждали, какую вторую партию, он сказал, ну, может быть, она будет крестьянской.
Что, обсуждали на президиуме ЦК вторую партию?
Нет, до президиума ЦК обсуждал он со своими помощниками, так сказать, об этом я пишу. И, видимо, этот вопрос постепенно, так сказать, двигался вперед. Действительно, Никита Сергеевич не шел на революционные изменения, то есть на отмену той системы и замену ее какой-то другой, потому что всякая эволюция, она постепенная, а всякая революция, она разрушительная. И если вы это сделаете, то, в общем, как мы видим, как в 1917 году, так и в 1991 году произошел взрыв, который свалил страну куда-то в глубокую яму, из которой он долго, выкарабкивался.
Но скажем, коммунистической партии, которая подготовила все это.
Почему, книжка названа «Реформатор», а не «Революционер»? Ну, почему? Спасибо Александру Третьему и Николаю Второму, которые подготовили первую революцию. И спасибо коммунистической партии застою Брежнева, которые подготовили вторую. Революционеры не делают революции. Революцию готовят предыдущий период руководители, которые отказываются от какой-то реформации, то есть от адаптации к меняющимся условиям. Ну и вот, действительно, он реформатор, действительно, я соглашусь с вами, что можно провести параллель с нынешним режимом, потому что, как я вот вычитал у историков, которые описывали того времени, буду цитировать, они написали, что в 20 веке россияне лучше не жили, чем во времена Хрущева. Действительно, продолжительность жизни была дольше, чем в Соединенных Штатах. На полгода, но дольше. Была самая высокая рождаемость, самая низкая смертность, прирост населения было примерно 3,5 миллиона человек в год.
Но в нищете.
А?
Ну так, бедненько, но с надеждой.
Правильно. Я не сказал, что люди жили хорошо. Я сказал, что они лучше не жили. Потому что, к примеру, разница в продолжительности жизни в начале и конце века была 15 лет в пользу Соединенных Штатов. Я иду к вашему вопросу. Uh-huh. И вот в течение брежневского периода и начала 21 века мы проедали тот ресурс, откуда пошли все технологии, которые вы перечислили, я не буду идти, можно еще добавить ракеты, химию, удобрения, все остальное. Сейчас мы это дело проели, и нынешний режим вот пытается...
Но он тоже попроедал, согласитесь. И да. После Ельцина последнее десятилетие тоже поел на нефти?
Безусловно. И нефть тогда, кстати, разведали в хрущевское время. И теперь нынешний режим пытается вот начать новую волну инноваций. Получится у него или нет, не знаю. В этом смысле параллель еще, так сказать, в самом начале. То есть, да, начинается новая волна. Мы же вот знаем, как Россия шла. Были реформы Петра, потом его наследники все это дело проели. Была Екатерина, дальше пошел Павел, Александр I, Николай I. Огромный толчок Александра II, который бы мог сделать другую страну, и не было бы никаких революций. И жили бы мы совсем в другой стране. Но его наследник сказал, что он может ловить окуней, а Европа подождет. Она ждать, естественно, не стала. Получились две революции. Если бы наследники Хрущева, так сказать, пошли по тому пути, они решили пожить хорошо и дать другим жить спокойно, мы тоже жили бы в другой стране. Может быть, под руководством коммунистической партии, но, так сказать, со свободными выборами и с рыночной экономикой.
Не стыкуется. Коммунистическая партия со свободными выборами не стыкуется.
Ой, все совсем стыкуется.
Нигде все, такого примера нет.
Все
стыкуется с террором в разной степени, а вот
совсем,
с этим нет.
Все совсем стыкуется, если мы отходим, потому что название же ничего не говорит. Ну, была бы не коммунистическая партия, а социал-коммунистическая. Какая разница, как это назвать? Как говорится, знаете, так сказать, говорят в пословице, хоть горшком называй, только в печку не суй. Я к названиям отношусь очень так...
Так практика-то есть, знаете, тоже.
Практика печальная. Практика у нас есть печальная, я с вами согласен, но и с другими названиями у нас есть практика печальная. Печальных практик очень много.
Алексей вот нам пишет, а какое было образование у Никиты Хрущева? Мне тоже кажется, что это важный вопрос, кстати.
У Никиты Хрущева было образование... Сначала два класса церковной школы, потом РАКФАК, потом он не закончил индустриальный институт. Это образование важно для среднего человека, который по-среднему работает с красным дипломом, вроде меня, так скажем.
Но вы не прибедняйтесь, как лауреат государственной премии, я, все-таки ракетчик.
Да, нет, и еще других премий, я не прибедняюсь. А люди, так сказать, которые... так сказать, выше среднего уровня, они самообразуются, так сказать, к примеру, профессор Гельфанд, академик, математик, у него тоже было два класса средней школы.
Но у Зельдовича не было высшего образования.
У Зельдовича не было, а маршал Рокоссовский закончил какие-то курсы, так сказать, младших командиров. Нет, до выстрела еще. Угу. Поэтому Хрущев был, как говорят те, кто с ним общался, достаточно образован в тех вещах на самом передовом уровне, которым он интересовался. Допустим, когда его послали на Украину, он сказал, я в сельском хозяйстве не понимаю ничего, я с этим общаюсь только в тарелке. Через несколько лет он рассуждал на уровне других профессионалов. Также это с ракетами, также со строительством, также с химиками. Ну, а остальное, так сказать, писал с ошибками, это верно.
Мне кажется, что проблема была не столько в малом образовании, как нам намекают некоторые, но и, во-первых, в закрытости страны, поскольку вот я же все-таки, хоть и не всю книгу, но прочитал, и действительно примеров там много, когда изобретали велосипед, в общем, или не знали просто элементарных каких-то вещей из зарубежного опыта, вот, собственно, это же видно из вашего исследования.
Ну, естественно, страна только тогда начала открывать. Я приведу вам пример из той части, которую вы не дочитали. Из страны, так сказать, выехать, приехать было сложно, хотя только в 56-м году начались круизы уже вокруг Европы. А в 63-м году Никита Сергеевич решил познакомиться, какая же экономика в Югославии. Тогда вот и Гена Лисичкин, вот все вопрос, говорили...
Да, все говорили. Почему же он не пошел по этому пути югославскому?
Потому что он посмотрел на экономику и сказал, у них то же самое, что у нас, только в другой цвет покрашено. А зато...
Но побогаче,
а зато ну, подождите, же? Я вообще о другом понимаю, что говорил, дальше перейдем. А зато он увидел огромное количество иностранцев и спросил Тита, не боитесь... шпионы к вам не проберутся. Он говорит, шпионы проберутся, но туристов больше. Поэтому это выгодно. И наши люди ездят за границу, привозят сюда деньги. И, в общем, это открытая страна, лучше закрытая. И на заседании президиума ЦК в сентябре 1963 года Никита Сергеевич сказал, давайте пошлем наших пограничников, пусть они посмотрят, как у них делается. Наверное, и нам надо так поступить. Процесс пошаговый, то есть, так сказать, делалось и то, и другое. А экономика действительно югославская по сравнению с тем, что предлагалось... вот в этом эксперименте, она была на шаг позади, я бы сказал.
Да, все, что не делал Никита Сергеевич, делалось на благо народа, а не себе в карман, как сейчас. Другое дело, не все получалось. Но замыслы и желания были благородные. Единственный крупный мах – это Крым, Владимир из Люберец пишет. У нас минута до новостей.
Это верно. Но только, так сказать, тогда же он не думал, что Украина отделится. Это так же, как сейчас преобразовали Ямало-Ненецкий округ и подчинили его Красноярскому краю. А если Красноярск отделится, то Ямало с ненцами потеряем, да?
Ну, то есть, не читал он антисоветчиков все-таки? Или читал?
Думаю, что читал.
А на него не действовало?
Наверное, действовало. Только, наверное, не так, как на вас.
Но «Радио Свобода», наверное, не слушал за занятостью.
«Радио Свобода» он, наверное, слушал, читал только распечатки. Если читал.
Ну что ж, может быть, оно благотворно тоже на него влияло. У нас в московской студии «Радио Свобода» Сергей Хрущев, профессор университета Брауна и автор книги «Реформатор», которую я нашим слушателям... как человек ее, конечно, не дочитавший, но 1000 страниц, но все-таки читавший хотя бы частично, очень рекомендую для изучения. И я напомню, что у нас в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Разговор мы продолжим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент Польши Лех Качинский и его жена Мария будут похоронены в воскресенье в замке Вавель в Кракове, сообщили польские власти. Сегодня в Варшаве началась церемония прощания с Качинским и его супругой, погибшими в субботу в авиакатастрофе под Смоленском. Взрывы и пожара на борту польского правительственного самолета Ту-154 не было. Как сообщил вице-премьер правительства России Сергей Иванов, таковы предварительные данные расшифровки бортовых самописцев и место осмотра крушения. По словам Иванова, двигатели авиалайнера работали до столкновения с землей. Президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что согласен уйти в отставку, если власти гарантируют безопасность ему и его семье. Как сообщают информационные агентства, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в городе Джалалабад на юге страны. Хамовнический суд Москвы на заседании во вторник отказался вызвать премьер-министра России Владимира Путина на слушание по делу бывших совладельцев ЮКОСа. Защита Ходорковского и Лебедева попросила допросить Путина как свидетеля, однако судья счел, что ходатайство было заявлено преждевременно. В аэропорту Рейкьявик, Исландия, совершила аварийную посадку самолет Boeing 767 авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс из Парижа в Даллас, штат Техас. Сообщается, что экипаж принял решение о посадке после жалоб пассажиров на химические испарения в салоне. При посадке никто не пострадал, причины случившегося выясняются. Установлены организаторы и исполнители терактов в московском метро и в дагестанском городе Кизляр. Об этом сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета директор ФСБ России Александр Бортников, не назвав при этом конкретных имен.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». В нашей московской студии профессор Сергей Трущев, автор книги «Реформатор» о Никите Хрущеве, его отце. Телефон 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Мы подключаем сейчас. Так, и пейджер 660 1046. Ну что ж, Сергей Никитич, еще один вопрос.
Ну вот я бы сказал, что он читал распечатки, пока был у власти, а вот не успел добавить, что когда его от власти оставили, распечаток не было, то точно «Радио Свобода» слушал. Помню, маленький приемничек был.
Ну, вот видите. Так что слушатель «Радио Свобода» был. И один из крупнейших все-таки советских политиков. Вопрос еще один, вот какой. Волюнтаризм. Вот из вашей книги ощущение такое, что никакого волюнтаризма не было. Создается, по крайней мере. А как же там разгон Академии архитектуры, все эти пидорасы художникам, да и Лысенко, и Лысенковщина. Вообще, была ли какая-то вот эта вера в чудо, то, что вот эти технологические чудеса или административные решения, они приведут к полному коммунистическому счастью? Было ли это у вашего отца? И отсюда ли проистекал вот этот вот неуемный все-таки волюнтаризм?
Понимаете, сначала нужно определиться с терминами. Субъективизм, волюнтаризм, говорилось. Я считаю, не только по отношению к Хрущеву, что субъективизм – это означает, что человек имеет собственное мнение. Я, например, его имею. Волюнтаризм – это означает, что он это собственное мнение пытается провести в жизнь. Поэтому ничего ругательного в этих терминах я не вижу. Если перечисленные с вами... вами вещи, то разгон Академии архитектуры, то есть изменение одной бюрократической структуры, так сказать, на другую, честно говоря, не помню, как это происходило. Что касается Лысенко, это была серьезная ошибка, но когда вы поддерживаете массу изобретателей, а я знаю, я работал с ними, 98 с лишним процентов из них сумасшедшие, а остальных нужно как-то из них выбрать, и Билл Гейтс не каждый из них. Вот мы знаем многих людей, которых он поддерживал. Это был и Королев, и Янгель, и Челомей, и Семенов, и Пустовой, и прочее, прочее, прочее. Среди них был, к сожалению, бывают ошибки. Был и Лысенко, который очень много обещал и очень убедительно говорил. Что касается педерасов, он на самом деле педерасов придумал Боря Жутовский, а он говорил грамотно «педерасты». И это одна из вот этих историй, которые у меня подробно описаны. И это не случайное слово, потому что когда его вот вовлекли вот в то, что он не хотел заниматься обсуждением, какое искусство лучше или хуже, то ему давали справки, что вот эти вот люди, которые так рисуют, они, во-первых, недовольны властью и, в общем-то, сказать, обижены еще сталинским режимом, и родители их были репрессированы, а во-вторых, они не той сексуальной ориентации. Если вы почитаете стенограмму, там записывалось все, на чем я основываюсь, то он, в общем, каждого из художников спрашивал, кто у вас были родители, по-разному отвечали, и спрашивал, а вот вы не педераст? То есть он их не ругал педерасами, а он спрашивал их.
То есть он выяснял, наврали ему или нет.
Да, можем скажем так. А так, это очень интересная история вся. Для меня она была совершенно новой, потому что я вообще никогда не занимался, знал только, так сказать, по слухам. И у меня получилось целых 100 страниц. Но у нас с вами не хватит времени.
Пусть читают. Читать полезно. Да. Вот Владимир Киселев из Междуреченска нам написал.
Хотите, чтобы я слушал или был?
Нет, еще один вопрос.
Хорошо,
Фрейджер.
Пожалуйста.
Расстреливать рабочих в Новочеркасске – это и есть реформа?
Расстреливать рабочих в Новочеркасске – нет, это не реформы, это трагедия. И Новочеркасск вообще трагедия не только в том, что там были убиты люди. Новочеркасск – трагедия в том, что при попытке сделать экономическую систему прозрачной, то есть в советской экономике было перекрестное пыление, эти цены датируются.
Оно и сейчас есть, частично.
Сейчас есть, я просто объясняю. И вот тогда профессор Белкин выступил с идеей, давайте сделаем прозрачные цены. Сколько состимулировали мы крестьянина на производство молока, сделаем, вот посмотрим цепочку, и надо такие же цены установить в магазине. Произвели такой эксперимент. В 1962 году подняли закупочные цены на 50%, а розничные еще меньше, на 30%. Появились протесты, никто не доволен. Но на Черкасске плюс еще изменили расценки. Да плюс еще директор сказал, недовольны, нет у вас денег на пирожки с мясом, ешьте пирожки с требухой. Да плюс еще секретарь обкома был дурак, которого как раз тогда собирались уволить. Масса всех проблем. Не было этой вот спецназа, полиции, которые ходят со щитами. И вот стояли друг против друга толпа и солдаты. Кто начал стрелять? Никто не знает. Я подробно смотрел все документы. Мое заключение такое, то есть заключение расследователя, никто команды не давал. Быстрее всего из толпы раздавались крики, патроны холостые, стали вырывать автоматы, и кто-то сделал случайный выстрел.
Но потом-то судили толпа, людей, расстреляли уже по суду.
Подождите, не надо. Давайте разделим мухи и котлеты. Есть система, а есть происшествие. Угу. Потому людей там побили не сотни, потому что это быстро остановили. Кстати, когда я об этом сказал, я уже говорил об этом на «Эхе Москвы», одному из моих читателей, это он мне сказал в магазине, где я тоже прорекламировал свою книгу, что ему позвонил его приятель с Северного Кавказа и сказал, я стоял в этой цепочке, действительно, стрельба началась случайно. Я, честно говоря, это подаю в книге как мою собственную гипотезу. Да, потом были суды, были и смертные приговоры. Ну, что я могу сказать?
Ну,
я,
знаете,
я оправдываю вам всю
система, знаете ли, она не только здесь проявлялась. И в Польше чудом в 56-м году кровь не пролили большую, а в Венгрии пролили большую. Так что коммунизм – это такая штука, которая все-таки продуцирует террор, несмотря даже на благие намерения руководителей государства, например, как в данном случае. Вы доказываете благие намерения,
да,
а система такова.
Я, кстати, ничего не доказываю. Я просто вам объясняю, отвечаю на ваши вопросы. Когда мы говорим о Польше, да, отношения между Польшей и Россией, Польшей и Советским Союзом, Венгрией и Советским Союзом были весьма сложные и напряженные. И не секрет, что и поляки, и венгры, они всегда были антироссийски настроены. И вот этот всплеск 20 века накалил обстановку. Проблема состояла в том, что в Польшу приехал Хрущев, и он принял решение поднять градус до максимума. То есть он, когда... Было непонятно, так сказать, за кого Гомылка, кто они за нас против. Кстати, и Гомулка, и Имре Надь, они были люди хрущевского толка.
Ну, а Имре Надь еще и агент НКВД,
да,
в молодости.
Звали Володя его. Вот. И он тогда дал команду двум советским дивизиям двигаться на Варшаву. То есть вот предел поставил, кризис развил. Прибежал к нему Гомулка и сказал, товарищ Хрущев, что вы делаете? Танки идут. Оружие раздают полякам здесь. Он говорит, какие танки? Не знаю. Может, маневры? Он говорит, да ну что вы, они идут сюда. Убежал обратно, опять прибежал. Скажет, товарищ Хрущев, о чем мы говорим? Польша останется союзником Советского Союза. Мы немцев боимся больше, чем вы. Мы будем членами Варшавского пакта, мы с вами. Ну, колхозы давайте, вы нас не заставляете делать еще что-то. И кризис разрешился, кстати, они стали друзьями. А в Венгрии, так сказать, пошел такое ползучее развитие такого же кризиса. Там был Микоян и Суслов. Микоян был переговорщик очень хороший с американцами. Но он боялся принимать такие решения. Суслов, он был начетчик, считал цитаты. И там в результате дело дошло, к сожалению, до крови. Ну, что же делаешь, когда побежденная страна восстает против победителя, победитель применяет силу. Я, например, написал в своей книге, что если бы вдруг японцы заявили, что они требуют вывода американских баз, начали бы бить проамериканских японцев, и что они хотят присоединиться к Мао Цзэдуну, я думаю, что президент Эйзенхауэр применил бы силу, он был решительный человек.
Времена были суровые.
Но... Да, времена, каждые времена. Времена не выбирают.
Сергей Хрущев в эфире «Радио Свобода». Давайте вопрос возьмем. Из Москвы Михаил звонит, пожалуйста.
Да. Добрый вечер,
Сергей. Алло, алло, подождите, я вас только одел в наушник, теперь говорите.
Да. А, добрый вечер, Сергей Никитович. Добрый вечер, Михаил. Я понимаю, что деятельность Хрущева лучше отражена на его могильном постаменте «Эрнста неизвестно, черно-белое». Но у меня к вам такие вопросы.
Пожалуйста.
Сергей Никитович, вот вы сейчас являетесь ли гражданином Соединенных Штатов Америки, и как это вяжется с репликой Хрущева в сторону Америки? Мы вас похороним. И второе. Вы говорите, что Никита Сергеевич был реформатор. Но я хорошо помню 1963 год. Белый хлеб пропал в Советском Союзе повсеместно. И в Витебске, где я учился, учительницу судили за то, что она своему сыну отдала булочку, которая ему не предназначалась. Ей дали 1.5 года. Это был 63-й год. Спасибо, желаю вам всего хорошего.
Подождите, дайте я вам отвечу сначала.
А он слушает.
Так, значит, сначала я отвечаю. Я гражданин России, у меня есть паспорт, которому я прошел сюда. И так как я сейчас уже 20 лет живу в Америке, я имею и американский паспорт. С тем, что вы говорите, понимаете, Никита Сергеевич никогда не говорил американцам, что он их похоронит. Он говорил вообще, что если мы будем жить лучше, а та система победит, которая обеспечит лучшую жизнь людям, то они к нам сами присоединятся. Он периодически повторял старый лозунг Карла Маркса, что пролетариат могильщик капитализма. И, собственно, это было переиначено потом американцами. Он много раз отвечал, что никогда никого и хоронить не хотел. Я приехал по приглашению в Америку, как утекший мозг, так же, как многие другие, и преподаю там американцам международные отношения, учу их понимать Россию, так что я считаю, что я больше русский патриот, чем кто-либо был там. Это первый вопрос. Второй вопрос, 63-й год. Жуткий неурожай, потому что была пыльная буря. Пыльные бури случаются везде. В Америке, на Северном Кавказе, на Украине. И вот это прошло, урожайность упала резко. И стоял вопрос, или вводить карточки, или одноразово закупить зерно за рубежом. Закупили зерно. Кстати, расход зерна, вот я смотрел статистику, в 63-м году был примерно такой же, как в 62-м, но действительно были, так сказать, трудности, как я говорю. Что произошло в Липецке, и судили учительницу, но это, так сказать, ничего сказать не могу, я же в Липецке не был, так сказать. Но 63-й год действительно был очень тяжелым, а наоборот, 64-й год был очень хорошим. Так же, как 1935 год в Америке был, у них еще большая буря прошла. То есть это были катаклизмы, они идут вверх и вниз, так сказать, оно с системой, к счастью, не связано.
Алексей прислал вопрос, несет ли Хрущев ответственность за репрессии 30-х годов? Я видел вашу версию, что как кандидат в члены Политбюро Никита Сергеевич не расписывался на расстрельных приговорах.
Это не версия, это, как говорится, свидетельство.
Есть версия, что хорошо почищены архивы были с 54 по 56 год. Вот я разговаривал с архивистами, и они нашли следы этой операции, скажем.
Ну, какие следы?
Ну, по изъятию разнообразных документов, например, на Украине. А на Украине, ну что, не принимал первый секретарь решение о том, кого сажать, а кого не сажать?
О, вот это вопрос, конечно, интересный. Значит, я вам сейчас отвечу на оба вопроса. Есть такой Никита Петров в мемориале.
Знаем, уважаем.
Он написал книгу, которая называется «Генерал Серов». И в нем все написано, какие архивы чистили, какие не чистили. Архивы не чистили, так как вот утверждают сталинисты, для того, чтобы себе освободить руки, потому что... Так сказать, их нельзя почистить без следов, нет таких следов. Если говорить об архивах украинских и московских, которые говорят, украинский архив погиб во время войны, московский утонул на барже, так что тут тоже никто ничего не чистил, и чистить было нечего.
Архив службы безопасности Украины, то есть бывшего КГБ, архив... вполне на месте сейчас, архив 800 службы... тысяч дел, я там работал на днях.
Архив службы безопасности Украины, как я говорил, с украинскими историками, просил их найти, это было в 1994 году, следы чистки. Они сказали, таких следов там нет. То есть, если найдем, будем разговаривать, понимаете, так сказать, и с вами, и с кем-то. Я в своих исследованиях, так сказать, придерживаюсь одного вывода, каждый делает по-своему, а в фактах врать нельзя. Вот знаете, когда врут, так сказать, в фактах, это... уже не история, это уже мифотворчество.
А как быть со стенограммой пленума 1938 года, где Хрущев фигурировал в докладе Маленкова 14 января как перегибщик, и была такая даже фраза сказана: проведенная в Москве проверка, исключение из партии арестов, обнаружила, что большинство осужденных вообще ни в чем не виноваты.
Понимаете, вы мне задали другой вопрос, и я вам отвечаю, так сказать, и про Москву, и про Украину, и про все. Мы путаем две системы. Построенная Сталиным система власти, она жиздилась на НКВД. Была власть НКВД, Сталин решал, кого нужно вычистить или репрессировать.
Или какие категории.
На верхнем уровне, или какие категории. На более низких уровнях это решали более низкие службы НКВД. И никакие другие власти, ни ЦК, ни правительство внизу, решений таких принимать не имело права.
Первые секретари входили
подождите,
в тройки.
Подождите. Принимать решение, кого арестовать, кого нет, не имели права. А вот когда уже было принято решение, что вот этого человека нужно, так сказать, ликвидировать, он арестован, признался, ну, там была тройка, которая штамповала решение, и все, так сказать, делалось уже автоматически. Если бы Сталин допустил, что НКВД могут управлять другие люди, то есть более нижние чины, может, его в Кремле не было, может быть, системы этой не было, была бы совсем другая система. Понимаете, я вернусь к началу. И я не могу сказать, что он не был ни в чем замешан, он сам этого не говорил. В своих мемуарах он написал, это было такое время, все мы были замешаны в этом деле, все мы должны покаяться, и народ решит, что с нами делать. Это был спор перед 20-м съездом. Поэтому, как говорится, обелять, как говорят про Сталина, он вообще ничего не знал, кто-то это сделал. Я, несмотря на то, что сын, и мне это неприятно, так сказать, конечно, сказать не могу. В тройках он, по-моему, не заседал, по крайней мере, я не слышал, но просто не знаю.
Нет, секретари обкома входили в тройки, а первый секретарь ЦК партии как-то мелковато для него это было.
Наверное.
Да. Владимир из Москвы, давайте вопрос только коротко, очень прошу.
Спасибо. Очень коротко вопрос, но чтобы правильно поняли мой вопрос, два замечания, не замечания, а такие суждения. первое. Была упомянута кукуруза. Мой отец агроном, высококвалифицированный. И когда речь пошла о кукурузе во времена Хрущева, он говорил, что это очень правильное отношение к кукурузе. Другое дело, что ее потом исказили, и все стали сажать кукурузу там, где ее нельзя было сажать. Это первое замечание. Второе замечание. Спасибо за то, что в хрущевскую оттепель очень многие, в том числе и я, получили возможность стажироваться за рубежом в западных странах. А теперь вопрос. Вот время Никиты Сергеевича, оно было достаточно длинным, и первая его половина, и вторая половина, с моей точки зрения, очень разная, что, к сожалению, Никита Сергеевич, начав очень хорошо, потом начал ошибаться, и тот культ личности, который он раскритиковал и разгромил, он под него тоже подпал.
Ну что, подпал под культ личности?
Нет. Потому что культ личности был у Сталина, культ личности был у Гитлера. Культ личности, когда вы, так сказать, этот объект боготворите. Если про личность рассказывать...
Полно людей, которые боготворят Путина сейчас.
Минуточку. Ну, не даете же досказать мне. Восхваление личности, про которую рассказывают анекдоты, это не культ личности, а восхваление. К сожалению, мы этим грешим все время. И я с вами совершенно согласен, что это очень было отрицательно в то время. Но что было, то было, так сказать...
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вообще-то это хорошая идея ставить вождям или правителям такого цвета памятника, которого они достойны. Вот то, что у Хрущева поставили памятник черно-белый, я считаю, что это просто орден для него, потому что все остальные были бы просто черными. Вот. И я хочу сказать, что я прожила при Сталине, при Хрущеве, при Брежневе и при прочих, да? И вот теплые чувства человеческие у меня осталось к Хрущеву. Потому что моя молодость попала на оттепель, может быть, из-за этого. Но до сих пор, в какие бы он бы ошибки ни делал, он человек. У него человечное отношение было к после Сталина, я не хочу вообще, а после Сталина. Мы просто удивились, что правитель может быть человечным. А думать немного о людях.
Да, Марина Николаевна, спасибо.
У меня очень теплые чувства к нему осталось.
Да. Кукуруза спасибо. На полях гораздо лучше сорняков, нам пишут. Еще не забудьте, было прекрасное здравоохранение, прекрасно развивался космос. С космосом действительно были большие успехи. Я вас поздравляю с прошедшим днем космонавтики, как одного из людей, которые тоже много сделали.
Спасибо. Завтра в Реутов поеду к своим друзьям.
Так, хорошо. Да, основная масса людей ютилась по углам. Мои родители снимали комнаты. Мы мечтали, чтобы дали нам вагончик. Когда в 6 лет получили однокомнатную квартиру в 5-этажке, это было великим счастьем. И никто не смеялся над хрущевками. Так что вот, видите, люди оценивают по достоинству.
Спасибо, приятно мне всегда слушать. Доброе слово, оно и кошке приятно.
Да, Никита Сергеевич начал сажать кукурузу. Опять кукурузу, это вы ставите ему в упрек? Да не ставим ему в упрек.
Нет, не ставим, никто не ставит в сельском хозяйстве. Ставят те, кто не сажают.
Дело в том, что я все-таки очень рекомендую прочитать книгу, потому что в книге про кукурузу, по-моему, написано тоже не меньше 100 страниц в разных местах. Но мы все-таки и о другом немножко скажем. Я хотел спросить про спецжизнь. Да, все-таки осознавал ли Никита Сергеевич, что он живет совершенно другой жизнью, чем другие люди?
Ну, конечно, осознавал. Как же
он... Но у него не было столько охраны, как сегодня, например.
Нет, охраны не было, так сказать. У него был особняк на Ленинских горах. Он летал бесплатно на самолете, мог отдыхать бесплатно в Крыму или на Кавказе. Там были резиденции. Но он, понимаете, он считал, что охрана должна быть минимальной. И, ну, конечно, вот таких безобразий, кортежей он даже представить себе не мог. Он ездил на ЗИС-110, потом был ЗИЛ-111.
С мигалкой?
Нет, мигалок не было. Впереди были такие две крякалки, коки назывались. И тогда милиционер переключал красный свет. Я думаю, что если бы перекрыли движение, когда он ехал, то тот начальник, который перекрыл, никогда бы больше в этой системе не работал. Я помню, когда на Рублевке он обнаружил, так сказать, что ходят такие молодые люди, ничего не делают, он раз сказал, что уберите их два, а потом написал приказ сократить штаты КГБ на какое-то количество тысяч. Больше их он не видел. Правда, я выяснил, что они в лесу прятались.
Петр из Сочи, еще вопрос Сергею Хрущеву.
А, добрый вечер. Я хотел вопрос задать Сергею.
Да?
Дело в том, что в период Хрущева я жил в Дагестане. Вот, начиная от Каспийского моря до Черного моря, вы знаете, только положительное впечатление. Хрущевок построили много. Когда приехал Брус Тито на Кубань, дороги все сделали, они ездили здесь все. Лесополосы построили, это памятник и сейчас всему Северному Кавказу, что его не сдуло. Что у нас Кубань дает житница хорошие урожаи за счет того, что земля сохранилась. Вы понимаете все. И те люди, которые жили в ту эпоху, спасают как-то которые что-то уверенно была. Ну, пробелы были, это и на Ватас, пробелы у нас были в Грозном.
Вопрос, Петр.
Чеченов, все. Поэтому только хочу пожелать. Благодарю.
Вопроса нет.
Вопроса нет. Ну, что ж делать? Придется вас выключать.
Спасибо вам.
Да, тогда вопрос. А как вы сейчас относитесь к тому, что вот к юбилею Победы очередному, да, празднику, собираются в Москве увешивать портреты Сталина? Вот Юрий Михайлович Лужков. Энтузиаст этого дела.
Ну, во-первых, начну с того, что к Сталину я отношусь плохо. Я считаю, что и войну не он победил, а генералы победили.
А народ-то как?
И, ну, я имею в виду, без народа ни он, ни генералы бы не победили. Вы правильно меня поправили. И менеджер он был, скажем, очень кровожадный, а кровожадные менеджеры не бывают эффективными. И к тому, что портреты вывешивают, это плохо. Но плохо то, что мы вокруг этого боремся, мы никак этого не забудем. Вот в Китае...
Так это же символ, понимаете, определенного курса. Как это не... как с этим не бороться?
Ну, правильно. Ну, а что вы меня убеждаете? Я за этот курс не поддерживаю. Я хочу сказать, что вот в Китае Мао Цзэдун был еще почище Иосифа Виссарионовича бандитом. Но его постепенно забывают, так сказать, потому что нет этой борьбы, так сказать, вокруг какого-то кипения. А мы все время... пытаемся, так сказать, себе построить идола, ну, вот из какого-то кровавого такого, то что Сталина, что Ивана Грозного, что Петра Алексеевича, которого все любят.
А нынешние-то вам как? Двое тандемократы.
Ох, нынешние, ну, по крайней мере, так сказать, несмотря на все разговоры о кровавом режиме Путина, так сказать, я думаю, что сейчас демократии больше, чем было при Николае Александровиче и при коммунистах, меньше, чем было при Горбачеве. Движение к демократии, как я понимаю, вопрос медленный, это столетие потребуется, мы можем об этом подробно поговорить, но я чувствую, что времени нету, поэтому отношусь я к ним прагматически, так отвечу, политически корректно.
Вы хотите сказать, что лучше не могло было быть после 90-х годов?
Никто же не знает, что могло быть лучше.
Вам из Америки-то как-то это видно со стороны?
Никто не может сказать, могло быть лучше или не могло быть лучше, но хуже, чем при Борисе Николаевиче, не стало. Правда, и трудно себе представить, что стало хуже.
Ну что ж, все-таки мне кажется, что самое великое достижение вашего отца – это 20-й съезд и то, что открылись двери лагерей. И, в общем, сотни тысяч людей вышли и смогли еще пожить этой жизнью. Вот за это действительно ему спасибо. Ну, а вам спасибо за книгу, которую люди, наверное, прочитают с удовольствием. Хотя очень толстая.
Спасибо вам. Ну, много было сделано. Сам хотел написать потоньше, но не получилось.
Ну что ж, сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был Сергей Хрущев, профессор, автор книги «Реформатор» о своем отце Никите Хрущеве. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. И я напомню нашим слушателям, что сегодня итоги дня. Выпуски программы «Время свободы» подведет Андрей Шари. Саммит по ядерной безопасности в Вашингтоне. Прощание с погибшим в авиакатастрофе президентом Польши Лехом Качинским. Всего доброго.